Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Суд Симферополя сегодня рассматривает вопрос о запрете меджлиса крымских татар. Президент Узбекистана Ислам Каримов прибывает с визитом в Россию. В Германии проходит расследование по иску турецкого президента Реджепа Эрдогана к немецкому сатирику и журналисту Яну Бёнерману. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, суд в Симферополе сегодня рассматривает вопрос о запрете меджлиса крымских татар. Иск в суд направила прокурор республики Наталья Поклонская. Ранее она обвиняла лидеров меджлиса в запугивании крымских татар, которые жалуются на бездеятельность объединения в части восстановления их прав. На процессе будут представлены документы и видеозаписи, подтверждающие, по мнению истца, причастность меджлиса к экстремизму. Если доводы прокуратуры окажутся убедительными, меджлис будет запрещен. На прошлой неделе Министерство юстиции России включило меджлис крымско-татарского народа в список экстремистских организаций и приостановила его деятельность. Такое решение было принято на основании заявления прокурора Натальи Поклонской. О том, чего добивается Россия, включив меджлис в список экстремистских организаций, моей коллеге Любови Чужовой рассказал заместитель генерального директора первого крымско-татарского телеканала АТР, член Союза крымских татар Москвы Айдер Муждабаев.
Я считаю, что Минюст России включил Россию в список фашистских государств. Это решение. Я считаю, что этим актом брошены все маски в намерении российских властей в отношении крымских татар. И что этим актом возрождается практика национальных репрессий, которая была долгое время забыта на территории Европы. Но, к сожалению, на новом витке истории крымским татарам, видно, придется пережить то, что, казалось, уже пережито всеми. Потому что речь идет не о запрете меджлиса. Я много раз об этом говорил. Деятельность меджлиса и так политически невозможна. Крыму уже 2 года. Речь идет о том, чтобы всех крымских татар сделать изгоями, перевести их в состояние такой касты неприкасаемых. Когда другие люди будут бояться с ними общаться, будут считать их опасными для себя, будут говорить детям, лучше не общайтесь, что завтра их посадят там за сочувствие меджлису. Найдут какую-нибудь газету, книжку, фотографию Джанилева, старое фото с Чубаровым. Что угодно найдут, теперь же для этого нет никаких препятствий. И, собственно, это мы наблюдали, не мы наблюдали, а это мир наблюдал при становлении Третьего рейха, когда евреи вдруг замечали, как вокруг них образуется вакуум, как не приходят друзья, не отвечают на звонки, как соседи перестают здороваться. И также это проходило в период политических репрессий в России, в Советском Союзе, когда каждый, как помогли заподозрить в том, что его могут объявить врагом народа, становился изгоем. И был изолирован от бывших друзей, коллег, соседей. А такого рода репрессивные решения, они имеют свою цель именно сделать уязвимого каждого крымского татарина и, соответственно, создать вокруг них такую атмосферу безопасности. Невидимое гетто.
Сразу после решения Минюста России официальный протест выразил МИД Украины. Президент Украины Порошенко назвал приостановку деятельности меджлиса нарушением базовых прав и свобод человека. А как вам кажется, вот реакция украинской власти была достаточно жесткой?
У меня нет вопросов к риторике украинской власти. Она правильная, и она отражает суть того, что происходит в Крыму. Другое дело, что может сделать украинская власть для крымских татар. Она сделает очень многое, на самом деле. Но, к сожалению, пока эти действия явно недостаточно. Ни на внутриполитической, ни на международной арене. Я бы не хотел тут учить украинскую власть, что делать. Мне кажется, там есть здравые люди, которые понимают, что надо делать, которые понимают, что нужно признавать этих татаров не просто формально коренным народом, а и сопереживать автономию в национальном составе Украины. Нужно давать возможность меджлису выступать как единственным легитимным органом, оставшимся от Крыма, в качестве правительства в изгнании крымского, представлять Украину в качестве этого правительства на международной арене. Собственно, то, что сделала та страна, у которой отняли часть территории, это создало бы правительство. К сожалению, за 2 года никаких шагов в этом направлении сделано не было, удивляет даже западных дипломатов, которые, понятно, хотели бы иметь дело с легитимным, признанным страной правительством, а не с организациями. Вот. И хотели бы, чтобы политика Украины в вопросе защиты конституции была более ясной и структурная, и последовательная. Потому что пока это, возможно, набор правильных, важных реплик, за которыми не стоит никаких действий практически. Я думаю, что действия российской власти подтолкнут украинское правительство и парламент, и мировое сообщество более осознанным и решительным действием в защиту прав крымских татар. Создается атмосфера страха, создается атмосфера гетто, такого демонизированного, где забором будет служить страх и постоянная угроза жизни твоей, твоей свободе, жизни свободе своих детей. И таким образом российская власть планирует в Крыму сдержать везде общество и, главным образом, крымских татар, которых не без основания это самый такой цельный и осознанный социальной силой, которая никогда не признает своего положения народа второго сорта и никогда не смирится с этим. Хотя крымские татары никогда не оказывали вооруженного сопротивления. Но сопротивление гражданское настолько сильное, что его никогда никакими методами перебороть не удастся. Это иллюзия, которая станет разрушительной для России, конечно, в будущем. Но, как и всякий тоталитарный режим, он живет по своей логике. И никаких разумных аргументов он не признает. Любой тоталитарный режим работает на свое разрушение. И это один из шагов в сторону разрушения. Единственное, очень жаль крымских татар, которые пострадают на этом пути. И жаль тех людей, не крымских татар, которые им сочувствуют и помогают. Я их тоже называю крымскими татарами, потому что сейчас, после правильного движения национальности, это степень самоуважения и степень человеческого достоинства.
Это было мнение члена Союза крымских татар Москвы Айдера Муждабаева. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. Президент Узбекистана Ислам Каримов по приглашению Владимира Путина 25-26 апреля будет находиться с визитом в России. Отношения Москвы и Ташкента в новейшей истории всегда были сложными. Узбекского президента, считающегося международными правозащитными организациями одним из худших диктаторов современности, аналитики называют также тихим оппонентом Путина в Центральной Азии и на всем постсоветском пространстве. Впрочем, Ислам Каримов, безусловно, понимает, что без поддержки Кремля его режим окажется в очень неустойчивом положении. Что будет просить Каримов у Путина сейчас? Новейших вооружений для модернизации армии, защиты от международного правосудия и или гарантии чего-либо еще. Узбекистан вместе с соседним Казахстаном – единственные республики бывшего Советского Союза, где один и тот же человек занимает кресло главы государства со времен обретения независимости в 1991 году. По возрасту 78-летний Ислам Каримов, бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, старейший из руководителей союзных республик бывшего СССР, а по времени нахождения у власти он всего на один день отстает от президента соседнего Казахстана Нурсултана Назарбаева. О подоплеке московских переговоров Каримова, секретах его правления, о восприятии северного соседа обществом Узбекистана в изменившейся после начала войны на Украине аннексии Крыма атмосфере на постсоветском пространстве в интервью моему коллеге Александру Гостеву рассуждает узбекский политолог и диссидент Камалидин Рабимов, когда-то занимавший высокую должность в государственных структурах Узбекистана.
Исламу Каримову 78 лет. В чем секрет того, что он находится у власти уже больше четверти века и явно он останется у власти до своей смерти? В его жестокости, в отсутствии конкурентов, в том, что узбекский народ не представляет себе иной жизни или в чем-то еще?
Я думаю, что здесь есть совокупные причины. Но первый фактор – это все-таки жесткий авторитаризм. На постсоветском пространстве самая жесткая модель авторитаризма – это в Узбекистане, скорее всего. Политическое сознание в начале 90-х в Узбекистане было намного продвинутее. В Узбекистане в эпоху Горбачева была оппозиция, зарегистрированная в Министерстве юстиции. Разные как бы оппозиционные газеты, митинги, всякие прочие. Каримов очень технично, поэтапно все ликвидировал. В Узбекистане контроль осуществляется настолько плотно над обществом, это в первую очередь это МВД, потом Служба национальной безопасности, СНБ. Менталитет играет роль, исторический опыт узбекистанцев по выстраиванию демократического свободного общества все-таки нету. Много чего зависит от интеллигенции, от вообще фантазии нации. К сожалению, в этом вопросе тоже у нас очень много проблем.
А в узбекском обществе сегодня принято говорить о проблемах, связанных вообще с властью, и о том, как руководить страной Каримов. Или это немыслимо?
Внутри Узбекистана это немыслимо. Никакой критики или никакой даже обсуждения власти это непозволительно. Даже восхваление режима есть свои очень сложные условия, которые многие не смогут не в состоянии выполнять. Год за годом сужается мыслительный процесс в Узбекистане. Фраза, речь в Узбекистане полностью девальвирована. Что я имею в виду? Если посмотрите «Ахпарот», это на Первом канале, вот информационные программы, или «Давр», или другие, они столько говорят, вы, если даже знаете узбекский язык, вы ничего, никакой конкретной информации себе не можете уловить. Это сочетание слов и фраз, которые очень красиво звучат, но вам никакой информации не дают. Каждый божий день показывают депутатов, нижней палаты, верхней палаты, сенатов, там, других политиков. Прямой речи не показывают, только диктор. Проблема заключается в том, что под управлением Каримова сформировалось целое новое поколение. И у них в идентичности уже сидит авторитаризм Каримова. Наблюдаю в Facebook, новое поколение настолько искренне, сильно защищать Каримова, это вообще немыслимо.
Если рассматривать современный Узбекистан как средневековую азиатскую деспотию, то как сегодня устроен, образно говоря, ханский двор? Там есть свои кланы влияния, первые и вторые визири, интригующие друг против друга и так далее.
Я бы не сравнивал Узбекистан со средневековым ханством. Политические традиции контроля Узбекистан очень много унаследовал от бывшего Советского Союза. Узбекистан современный – это маленький заповедник бывшего Советского Союза.
То есть сам Ислам Каримов и его придворные по образу мышления – это скорее не современные такие восточные деспоты, а по-прежнему руководители советского типа и наследники мировоззрения КПСС, откуда вышел и сам Каримов, и его окружение.
Да. В Узбекистане часто возникают разговоры о кланах. Я считаю, что в Узбекистане классической кланы, региональные или другие, нету. В Узбекистане есть такая конструкция. В центре аппарат президента, на правой стороне СНБ, служба национальной безопасности, на левой стороне это МВД. Есть две очень мощные силовые ведомства, они оба контролируют Узбекистан. То есть это правая и левая рука Каримова. А все остальное, Министерство обороны, он не имеет политической субъектности. Прокуратура не имеет политической субъектности. А вот кланы региональные, другие группы интересов, они, условно говоря, есть. Но они никакую погоду не делают.
Что известно о семье Каримова на данный момент? И, конечно, хочется узнать, в первую очередь, об опальной дочери Гульнаре. Она некоторыми на Западе, я поясню, почему спрашиваю, причисляется якобы тоже к оппозиции, к числу таких прогрессивных инакомыслящих. Говорят, что она пострадала, мол, из-за того, что хотела модернизировать Узбекистан. По-моему, это ошибочно.
Гульнара Каримова, у нее не было никогда устремления модернизировать режим. У нее просто была амбиция стать следующим президентом. Вот это внутри семьи не было согласовано. То есть Ислам Каримов дал возможность проявить себя Гульнаре, но мать Татьяна Каримова и другая дочь Лола Карима, они не разделяли амбиции Гульнары Каримовой. Они считали, что она не имеет в себе потенциала стать следующим президентом, потому что Узбекистан все-таки это очень сложное государство. Тем самым Гульнара Каримова никогда не была оппозиционером. Она действительно боролась с некоторыми представителями силовых структур, но это была борьба за власть, а не за стремление изменить режим. Поэтому Гульнара Каримова сейчас сидит, условно говоря, в домашнем аресте. Если это не домашний арест, это просто там прекрасные условия, но только цель не допустить, чтобы Гульнара установил контакт с внешним миром и еще не допустила какие-то ошибки.
Продолжая то, о чем вы говорили, в Узбекистане сейчас наверняка многие должны задумываться, что будет после смерти Каримова, что произойдет со страной с учетом всех проблем, национальных, экономических, военно-политических, кстати, во всем регионе, о чем мы позднее поговорим.
Очень сложно, потому что в Узбекистане нет опыта передачи власти. Узбекистан стал независимым государством в 1991 году, и с тех пор, и до этого тоже, у власти сидит Каримов. В прошлом году в Узбекистане прошли выборы очередные, и Каримов продлил себе мандат до марта 2020 года. Он, конечно, до самых последних своих физических ресурсов будет находиться у власти, но что будет потом, сложно сказать.
Amnesty International распространила доклад, в котором власти России, куда едет Каримов, обвиняются в пособничестве и прямом соучастии в преследовании инакомыслия в Узбекистане. В частности, в том, что российские спецслужбы либо выдают в Ташкент бежавших диссидентов и оппозиционеров, называемых радикальными исламистами, и выдают туда, где их ждет тюрьма и пытки, а возможно и смерть, либо просто позволяют узбекским спецслужбам тайно их похищать на российской территории.
С приходом к власти в России Путина координация между спецслужбами Узбекистана и России в борьбе против оппозиции и инакомыслия всегда была очень в высоком ранге. С геополитической точки зрения Узбекистан всегда постоянно блокирует проекты Путина, Кремля. Узбекистан два раза вошел и вышел из ОДКБ. Оставаясь жестко авторитарным режимом, он удерживает и укрепляет свой авторитет в глазах западных политиков через блокирование интересов и проектов Путина. Это раздражает Кремля, это так. Но когда речь идет о борьбе с оппозицией на уровне спецслужб, никакие вопросы нету. Россия всегда поддерживала режим Каримова и всегда депортировала незаконно, там массово. Россия никогда не отказывала, ни разу не было случаев, что Россия сказала нет, что это нарушает обязательства и международное право. В России есть в Москве некоторые правозащитники. Они стараются, иногда обращаются в Страсбургский суд по правам человека. Они иногда спасают некоторых людей. Но когда у российских силовиков, у ФСБ, у МВД возникает возможность очень быстро технику передать Ташкенту каких-то там врагов режима Каримова, они это всегда делают.
Насколько сегодня сильны в Узбекистане действительно радикальные исламистские объединения и, главное, идеи? О чем говорят? Вот эта угроза есть или она больше надумана? Потому что я читал некоторые документы. Москва, например, считает, что именно Узбекистан стал первым государством в Центральной Азии по числу поставляемых боевиков в ряды террористической группировки «Исламское государство». Конечно, их не Каримов туда посылает, они сами бегут.
Я в свое время работал в Институт стратегических исследований при президенте. Это аналитический институт Совета национальной безопасности. Я учился в аспирантуре Академии президента и работал в очень многих госструктурах. Поэтому я имею представление о режиме. Режим рассматривает борьбы с экстремизмом и терроризмом как политический технологии для того, чтобы жестко контролировать массовое сознание узбекистанцев. Главная проблема Узбекистана – это социальные и экономические проблемы. В Узбекистане нет реальной борьбы с экстремизмом и терроризмом. Главная линия государства – это максимальный контроль уровня религиозности. То есть власти хотят, чтобы максимально снизить религиозное сознание и религиозное поведение узбекистанцев. То есть исламское, мусульманское сознание, мышление, поведение. Есть элементы экстремизма, есть элементы исламизма. Но за четверть века узбекское общество настолько сильно, кристально очищено от религиозного сознания, религиозного поведения, и самое огромное количество политзаключенных в тюрьмах находится в Узбекистане, вообще в постсоветском пространстве. Если сравнить Беларусь, где-то там 30, 40, 50, 60 человек, а у нас 15 тысяч человек, это как минимум. На самом деле, реальной угрозы ИГИЛа в Узбекистане нету, но режим умело использует вот такие факторы для того, чтобы насыщать массовое сознание страхом, для того, чтобы эффективно контролировать общество.
Зачем Каримов сейчас может на самом деле ехать в Москву, координировать работу спецслужб, о которой мы упоминали, просто заручиться общей какой-то поддержкой или просить в чем-то конкретной помощи?
После украинских событий, после аннексии Крыма, геополитический баланс на постсоветском пространстве очень сильно изменился. Между Каримовым и Путиным есть фундаментальные разногласия. У Кремля нет ресурсов оказать полноценное давление на Каримова. Я думаю, что Каримова пригласили в Москву для того, чтобы вести разговор о геополитической ситуации в Центральной Азии. Там есть всегда постоянно на повестке дня два вопроса. Геополитика, то есть интересы Москвы, и безопасность. Иногда вот эти два вопроса связываются, иногда нет. Но если посмотрите, саммит СНГ, саммит ШОС, саммит глав государств постсоветского пространства, Каримов всегда либо не согласен, либо прямо противоположен позициям Путина. Каримов старается избегать вопроса миграции и иммиграции, то есть из Узбекистана в Москве, в России. Самый большой контингент трудовых мигрантов в России – это из Узбекистана. Но официальный Ташкент осознанно старается, чтобы этот вопрос не стал на официальной повестке дня. Потому что как только Узбекистан признает этот вопрос официально, это становится официальным фактором давления на Узбекистан. Каримов заинтересован минимизировать вопросов, через которые Кремль может оказать давление на Узбекистан. А я думаю, что Каримова Путин пригласил для того, чтобы обсуждать вопросы безопасности и геополитики.
Есть мнение, тоже я читал несколько статей, что Каримову нужны поставки новейших российских вооружений, чтобы модернизировать армию. На фоне чего? На фоне растущей напряженности в отношениях с соседними Казахстаном, в первую очередь, и Кыргызстаном. Насколько это соперничество велико и чего может тут бояться Каримов?
Действительно, Узбекистан и Казахстан, они между собой конкурируют, потому что мы знаем, что в 1997 году Збигнев Бжезинский задал один вопрос касательно Центральной Азии. Кто является лидером Центральной Азии? Великие шахматные доски. Казахстан или Узбекистан? И с тех пор вот этот синдром Бжезинского в сознании политиков Узбекистана и Казахстана только усиливается. Узбекистан и Кыргызстан геополитически находятся в конфронтации, потому что Кыргызстан находится в орбите Москвы. Мы знаем, что Кыргызстан существенно дистанцировался от Запада, от Америки. И вот последние несколько лет приблизился как бы проектом Путина. Вошел Евразийский экономический союз. Между Узбекистаном и Киргизией есть фундаментальные разногласия по водным ресурсам, по другим вопросам. Но между Казахстаном и Узбекистаном там есть некий паритет. Эти государства после украинских событий стали координировать свои действия. Казахстан никогда публично не ссорится с Россией, но очень технично иногда блокирует некоторые проекта Путина. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан стали оглядываться на позиции друг друга для того, чтобы минимизировать участие Москвы в Центральной Азии.
А простых узбекистанцев это все волнует, то, что происходит за пределами их страны? Те же события на Украине вами упомянутые, да? Или позиция Ташкента в отношении этого конфликта?
Да, узбекистанцев волнует. Узбекистан, как и вся Центральная Азия, находится в информационном пространстве Москвы, официального Кремля. То есть узбекистанцы любят смотреть ОРТ, РТР, НТВ, РЕН-ТВ. Российские телеканалы очень популярны в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане. Первая причина – новые независимые государства Центральной Азии не смогли сформировать свободные средства массовой информации. Поэтому люди смотрят российские каналы, потому что российские каналы содержательно богаты и нету языкового барьера. И им кажется, что в российских средствах массовой информации либо нету цензуры, либо меньше. Но путинский режим умело манипулирует этим состоянием. Поэтому вопросы Украины, геополитики, узбекистанцы, конечно, поддерживают позицию или линию Путина. Россия – это первый торговый партнер Узбекистана. 1/4 товарооборота Узбекистана приходится на долю России. Узбекистан находится в информационном пространстве России. Узбекистанцы смотрят на Россию как первый геополитический ориентир. Узбекистанцы не знают, кто является депутатом Али Маджлиса, то есть нашего парламента, но знают Жириновского, знают очень многих других политиков, даже оппозиционных. В этом отношении Каримов, с одной стороны, боится Путина, потому что у России все-таки есть определенные ресурсы раскачать ситуацию. Вот мы знаем, Бакиева убрал, и Каримова это пугает. Но с другой стороны, Карим хорошо понимает, без сотрудничества России Узбекистан не может решать свои некоторые проблемы в экономике, безопасности, иногда в геополитике. Вот такая противоречивая ситуация. То есть позиция Каримова с Россией – это осторожное, но плотное сотрудничество.
А в силу тяжелых, прямо скажем, и длинных исторических отношений двух стран вот в узбекском обществе, какое сейчас скорее отношение в целом вот к России как к такому национально-идеологическому понятию? Есть такое, допустим, словосочетание, вот угроза с севера, да, вот какие-то воспоминания неприятные о российском, о советском правлении? Или уже это ушло в прошлое?
Вопрос к разным поколениям. Старшее поколение все-таки очень тепло вспоминает Советский Союз, те, кому за 45-50. Есть новое поколение, которое смотрит на Россию как независимое государство, то есть у них нет сознания или опыта рассматривать Россию как часть бывшего Советского Союза. Новое поколение смотрит на Россию как новое государство, там, где можно как бы зарабатывать и иногда жить. Миграция из Узбекистана последние 10 лет или больше имел массовый характер. Рейтинг Путина намного выше, чем рейтинг Каримова. Когда речь идет в социальных сетях о политике Кремля или о ситуации в Украине, очень многие узбеки автоматически, неосознанно поддерживают линию Путина, потому что это результат, как я уже сказал, информационного давления на сознание узбекистанцев. Но есть другие категории, интеллигенция, которая с опасением смотрит на политику Путина, потому что Путин начал действовать на постсоветском пространстве очень агрессивно.
Это было мнение узбекского политолога Камалиддина Рабимова. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Деятельность Владимира Путина в марте, согласно опросам Левада-центра, одобряли 82% граждан России, на 6% меньше, чем в октябре прошлого года. Но даже так этот рейтинг очень высок для президента страны, находящейся в затяжном экономическом кризисе. Даниэль Тризман, профессор политологии в Калифорнийском университете, автор книги «Возвращение. Путешествие России от Горбачева до Медведева», в своей работе 2010 года «Президентская популярность в гибридных режимах» продемонстрировал корреляцию между популярностью российских лидеров постсоветского времени и экономическим положением граждан. Последние годы могут заставить усомниться в этой модели. Россия испытывала системные экономические проблемы и до событий 2014 года, а последнее время страна переживает полномасштабный экономический кризис. При этом 89,9% Путина вошли в легенду. Означает ли это, что Владимир Путин изобрел нечто, что опровергает модель Тризмана? С Даниэлом Тризманом побеседовал Валентин Барышников.
Я бы сказал, что он не изобретал что-то совсем новое, но он очень менял влияние разных факторов. Всегда были два основных фактора, которые влияли на рейтинги президента. Это было, во-первых, экономика, во-вторых, войны и мобилизация, которая происходит во времени войн. И это было ясно в 1999 году, связанном с Чечней, и тоже это было ясно во времени грузинской войны. Но то, что отличается сейчас, это что эффект Крыма и Украины вообще намного длиннее, чем я, например, чем разные эксперты предполагали. Удивительно.
Означает ли это, что с помощью как бы то, чего вы назвали войной и мобилизацией, Владимир Путин, например, в состоянии нейтрализовать проблемы, связанные с экономикой в долгосрочной перспективе?
Никто не знает. И я очень хотел бы знать ответ на этот вопрос. И нет таких исследований, которые сказали бы, что этот эффект будет длиться точно 3 года 6 месяцев. Но кажется, что уже что-то происходит, постепенно меняется ситуация. Видно, что все-таки рейтинги Владимира Владимировича остались за 80%, но процент тех, которые считают, что страна двигается в то направление, уменьшается. Довольно сильно уменьшается.
Ну, то есть, в целом, мы не можем быть уверены, что эта модель точно работает, или вы в целом уверены, что эта модель, связывающая популярность лидеров с экономикой, она в целом должна работать, но тут какие-то такие аберрации в этой модели, связанные с конкретной ситуацией?
Модель не так простой. То есть экономические факторы очень важны, но еще есть другие факторы, как война, как мобилизация. Можно констатировать, что была одна корреляция факторы в течение с 2000 года до, скажем, 2010 года. После этого что-то немножко менялось. До 2011 года даже те, которые думали, что в экономике были серьезные проблемы, они все-таки, 60% все-таки поддерживали Путина и одобрили действия Путина. В течение 2011 года процент, который одобрили Путина среди тех, которые думали, что в экономике все плохо, резко уменьшилось. Получилось, что они стали считать, что Путин лично ответственен на ухудшение экономики. Так это было изменение. Но потом был Крым, и в течение 2 года почти никаких экономических корреляций не видны. Но сейчас, в прошлых 6-10 месяцев, опять корреляции видны, но слабее. Все-таки экономические факторы остались, по-моему, очень важны.
То есть в последние полгода или 10 месяцев экономика оказывает все-таки влияние на рейтинги Путина?
Мне кажется, что изменения в течение 10 месяцев, изменения в рейтинге Путина, да, коррелируют изменения в экономике.
Россияне за 2000-е годы привыкли к тому, что страна процветает и с уровнем жизни все в порядке. Может это иметь такой отложенный эффект? То есть могут россияне, например, сейчас считать, что это временные трудности, но в принципе их представление об экономике лучше, чем ситуация в экономике на самом деле?
В принципе, это возможно. В начале глобального финансового кризиса люди все-таки верили, что это временно, что виновны в этом не Путин, не российское правительство. Но постепенно, и особенно в 2011 году, это менялось. Я думаю, что россияне осознали, что свое правительство было ответственно на экономические проблемы в России. И потом, во времени Крыма, в начале 2014 года, мы видели, что был спуск экономического оптимизма. То есть неизвестно почему, но все-таки люди верили, что экономика будет улучшаться. Но это не очень долго длилось, это некоторые месяцы, и опять после этого представления экономики падали. Сейчас влияние войны на представление экономики все слабее и слабее.
Интересно, в том примере, о котором вы говорили, кризис начался в 2008, продолжался в 2009, а россияне осознали, что правительство может быть причастно к этому и виновно, и несет ответственность в 2011. То есть это такая задержка,
да,
может достигать, там, скажем, 2 лет. В статье, которую вы только что опубликовали, вы анализируете, почему Путин провел аннексию Крыма, и вы приходите к выводу, что это не была заранее спланированная операция, а это представляет Путина как такого игрока, который реагирует на вещи, угрозы, которые ему представляются. Сейчас одной из главных проблем Путина становится экономика. Как вы прогнозируете дальнейшие шаги Путина?
Конечно, это только спекуляции. Я не могу сказать, что у меня источники, которые могут точно описать и объяснить. Но я сказал бы, что он пока не решил. В принципе, он, наверное, хочет сделать такие маленькие реформы, которые не очень больно именно для режима, и подождать немножко, смотреть, как будет развиваться мировая экономика, если будет достаточно большой бюджетный дефицит в этом году, то резервный фонд будет уже утрачен. Вполне возможно, что будет еще какая-то новая мобилизация. Они найдут какую-то новый кризис, чтобы мобилизовать население. Но тоже, мне кажется, что вполне возможно, что они попробуют делать не очень больные реформы. Мне кажется, что не будут значительных реформ до президентского выбора, так как всякий реформ будет рискован. Но, может быть, менее значительные реформы будут.
Реформы, даже ограниченные, они означают, что временно благосостояние населения ухудшается в расчете на то, что потом оно улучшится. Это стратегический обычный выбор. А с другой стороны, вы сами говорите о том, что Путин не прибегает к таким, по крайней мере, кажется, что не прибегает к таким стратегическим вещам, а скорее ситуативно реагирует.
Реформы, на самом деле, самые больные сейчас были бы не для населения, а для элиты. Надо было бы как-то мириться с Западом и делать все, которое Путин сказал, что он не хочет делать. И это означает показать слабым. Это рискованно в смысле, что это сигнал элит, что режим не очень сильны. Реформы могут иметь последствия не очень приятные именно для элиты, если это означает, что надо бороться серьезно с коррупцией и делать настоящие реформы в государстве. Самый опасный момент – это либо показаться слабым, либо сделать проблемы для тех, которые поддерживают их велите.
Если он боится реформ, потому что это приведет к тому, что он покажется слабым, это не подталкивает его к каким-то другим вариантам более жестких действий в том ключе, в котором он обычно действует последние годы?
Ну, возможно, возможно. Но все-таки опасность тоже в этом, что эти сильные ходы дальше не будут так работать. Нет легких альтернатив у него. Все пути немножко рискованы.
С Даниилом Тризманом беседовал Валентин Барышников. После того, как недавно Болгария и Македония закрыли свои границы с Грецией, в этой стране оказались блокированы десятки тысяч беженцев. Наиболее известен стихийно возникший лагерь Идомени на греческо-македонской границе. Здесь то и дело происходит столкновение между мигрантами, требующими пустить их дальше на север, и силами безопасности, греческими и македонскими. Как свидетельствует Эва Заградничкова, жительница Чехии, волонтерка, оказывающая помощь беженцам, ситуация в Идомени быстро ухудшается. По словам Заградничковой, если эти и другие подобные места скопления беженцев останутся предоставленными самим себе и нерегулярным заботам активистов-добровольцев, Европу ожидают неприятные последствия. Вот что рассказала чешская активистка в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову.
Сколько раз вы были в Идомени и когда в последний раз?
Дважды. Там сейчас находится моя подруга, с которой мы вместе работаем. Я вернулась оттуда 2 недели назад.
Какая там обстановка? По сообщениям информационных агентств, там то и дело происходит столкновение обитателей лагеря с полицией. Прежде всего, сколько там сейчас скопилось людей?
У меня точных данных нет. Греки утверждают, что там 15 тысяч человек. Правда, это число меняется, потому что беженцы оттуда могут уезжать в официальные лагеря, организованные греческими властями. Но в то же время другие, наоборот, прибывают в Идомени.
А сам лагерь в Идомени никакого официального статуса не имеет? Он стихийный?
Да, он возник спонтанно. До этого беженцы шли оттуда на север, через македонскую границу. После того, как граница была закрыта, люди начали там скапливаться. У них там есть только минимально необходимые вещи. Переносные туалеты, какие-то импровизированные душевые кабины. Там очень большую работу ведут врачи без границ, которые обеспечивают не только медицинскую помощь, но и элементарные санитарно-гигиенические условия.
Как к этой ситуации относятся греческие власти?
Поначалу никак. Позволили этому лагерю жить своей жизнью. Там возник импровизированный городок со своей торговлей, парикмахерскими, даже какими-то детскими садами. Выглядит это немножко по-панковски. В последнее время власти стали прилагать какие-то усилия к тому, чтобы этих людей оттуда вывести. Пытаются им объяснить, что граница окончательно закрыта, и убедить уехать в лагеря, организованные правительством.
Пытаются ли отослать беженцев в Турцию в соответствии с недавним соглашением между этой страной и Евросоюзом?
Напрямую греческие чиновники беженцам об этом не говорят, потому что люди не хотят садиться в автобусы и уезжать в официальные лагеря как раз из опасений депортации в Турцию. Среди обитателей лагеря много сирийских курдов. Они, учитывая характер турецко-курдских отношений, ехать в Турцию ни за что не хотят.
Что они думают о собственном будущем? Судя по всему, балканский путь для мигрантов действительно закрыт. В то же время из-за этого в Греции скапливается все большее их число. По последним данным, их уже около 55 тысяч. Что дальше?
Беженцы абсолютно дезинформированы. Они обмениваются разными слухами, что, мол, македонскую границу еще откроют или болгарскую, и можно будет пройти там. Вдобавок, там еще бывают некоторые волонтеры, которые подбивают беженцев бросать камни в полицейских и пограничников, добиваться открытия границы насильственным путем.
Кто это такие и зачем они это делают?
Там есть такие, я их называю панками. Радикальные молодые люди, которые пытаются подбить беженцев на какие-то действия, чтобы их пустили через границу. Что касается самих беженцев, то большинство из них утверждает, что у них родственники в других странах Европы, и они хотели бы туда попасть. Ситуацию в самой Греции они рассматривают как безнадежную. По их словам, их там ничего не ждет, кроме лагеря. Там нет для них ни работы, ни возможности дать образование детям.
Кого в Идомени больше, сирийцев или людей из других стран?
В основном сирийцы, в том числе, как я сказала, сирийские курды. Еще иракцы и афганцы. Эти три народа однозначно преобладают. Например, эритрейцев я там вообще не встречала.
Сейчас весна, потом придет лето, теплый сезон. Но что начнется через полгода?
Когда я была там в первый раз, пару месяцев назад, там еще была довольно хорошая атмосфера человеческой солидарности. Сейчас все стало хуже. Люди нервничают. Многим звонят родственники или друзья, особенно из Германии. Говорят обитателям лагеря, чтобы те каким-то образом добрались к ним. Не понимают, что это теперь невозможно. Сказываются, конечно, и условия жизни. Идомени находится в предгорьях, ночью там холодно, даже в весенне-летний сезон. Настроение все более безнадежное. Плюс к тому множество непроверенной информации и слухов. Начинаются ссоры, склоки, драки, особенно между подростками. Иногда дерутся из-за порции еды.
Есть там представители каких-то международных организаций, например, ООН, приезжают?
Никого там нет, кроме сотрудников нескольких гуманитарных организаций. Скажем, от ведомства ООН по делам беженцев там есть стенд, пустой. Я там встретила одного их сотрудника в голубом жилете ООН. Он там делал какой-то репортаж, ходил с микрофоном, о чем-то спрашивал беженцев, потом уехал. Так что стихийности там все больше и больше. И дезинформация. Там, конечно, есть греческая полиция, которая обеспечивает определенный порядок. В остальном лагерь живет своей жизнью без какого-либо регулирования.
Идомени может служить иллюстрацией того, как в целом решается или не решается проблема беженцев, прибывающих в Европу, или же это все-таки особый случай?
Я думаю, что если такое количество людей и дальше будет находиться в лагерях месяцами и годами, если их дети не будут учиться, если у них не будет возможности работать, как-то реализовывать себя, то появится целое поколение озлобленных и неграмотных людей, и оно неизбежно начнет радикализироваться. Возникнет настоящий инкубатор радикализма, и это будет большой проблемой для Европы.
Почему вы начали заниматься оказанием помощи беженцам?
Из-за желания понять, как на самом деле обстоят дела. Прошлым летом я следила за сообщениями прессы о потоке мигрантов и здешней чешской прессы, и, к примеру, немецкой, и видела, что тон и содержание того, что пишут на эту тему разные издания, порой сильно отличается. Захотелось посмотреть, что происходит на самом деле. Ну, скажем, тогда много писали о том, что в Европу едут одни молодые мужчины, что у них у всех новые айфоны, то есть это люди не бедные. Ну, вся эта классика.
А что, это не так?
Ну, скажем, в Идомени полным-полно детей и женщин. В сентябре прошлого года в Венгрии, это была первая моя поездка с моей подругой в лагеря беженцев, мы попали в лагерь Вамош-Сабадь, где действительно были одни мужчины. Так что первое наше впечатление было: да, боже мой, это правда, сюда едут одни мужчины, в основном молодые, что же это творится? Поехали дальше на юг, в лагерь Резке, это на границе Венгрии с Сербией, и там увидели другую картину. Семьи, женщины, дети, пожилые люди и молодые мужчины тоже, но в нормальной пропорции по отношению к остальным. После чего мы узнали, что в тот первый лагерь венгерская полиция намеренно свозила именно мужчин. Причем не только одиноких, но и отцов семейств, отделяя их от их близких, чтобы потом пригласить туда журналистов и показать им нужную картину. Смотрите, одни мужчины.
Вы занимаетесь помощью беженцам самостоятельно или сотрудничаете с какой-то организацией?
Самостоятельно, с подругой, с помощью некоторых друзей и знакомых. К сожалению, очень многие НКО, которые помогают беженцам, связаны с такой бюрократией, что пока они что-то решат, проблема сама рассосется или, наоборот, еще увеличится. Так что мы работаем самостоятельно.
Подозреваю, что это не просто, хотя бы с точки зрения финансовой, да и времени требуется немало. У вас есть основная работа?
Да, я совладелица книгоиздательства, в какой-то мере могу сама распоряжаться своим временем. Моя подруга дизайнер, она тоже не связана с жестким рабочим графиком. Мы завели так называемый транспарентный счет, который легко контролировать. Собираем там средства, на которые покупаем необходимые товары для беженцев. Что нас вдохновляет, постоянно находятся люди, готовые делать такие пожертвования, которым не безразлично то, что происходит с беженцами.
А с противоположной реакцией сталкивались?
Я получаю десятки враждебных мейлов и посланий в социальных сетях ежедневно. Начиная просто с несогласия с тем, что я делаю, но это я понимаю и признаю, у каждого есть право на свою точку зрения, и заканчивая прямыми угрозами. Звонит, например, кто-то с утра: «Это твой последний день, готовься к смерти».
Чешские СМИ недавно писали, что на вашего партнера было совершено нападение.
Да, он получил ножевое ранение в живот во время утренней пробежки. Он родом с Кавказа, но его семья по политическим причинам давно оттуда уехала. Так что до переезда сюда он жил в Дамаске. До этого пару раз выступил на общественных акциях, например, в центре Праги вскоре после терактов в Париже. Как мусульманин, он осудил тогда эти нападения. Он мне помогает, ездил со мной несколько раз в лагеря беженцев. В общем, получил какую-то небольшую известность, примелькался, как говорится. Ему тоже начали угрожать. Мы не относились к этому серьезно до поры до времени, ведь Чехия, по большей части, народ не агрессивный. Но в один прекрасный день, во время пробежки, какие-то два парня начали кричать ему «мусульманская свинья» или что-то в этом духе, а потом напали. Он отбивался, один из них ударил его ножом. К счастью, рана оказалась не очень глубокой, где-то 5 сантиметров. Нападавшие убежали. Мой партнер сейчас уже выздоровел. Это все было тяжелее психологически, чем физически. У него есть сын, так что он начал бояться за мальчика. Но ничего, в целом мы пришли в себя и работаем дальше.
С чешской активисткой Евой Заградничковой беседовал мой коллега Ярослав Шимов. В Германии проходит расследование по иску турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана к немецкому сатирику и журналисту Яну Бёнемерману. Эрдоган считает, что артист его публично оскорбил своим стихотворным выступлением в эфире. При этом Бёнемермана хотят привлечь к ответственности по закону, принятому еще во времена кайзеровской Германии, не использующемуся много лет и в скором времени подлежащему отмене. Из Берлина сообщает корреспондент Радио Свободы Юрий Векслер.
Главное в этой истории – решение канцлера Ангелы Меркель, которая не встала на защиту свободы слова в этом деле и разрешила расследование прокуратуры по статье «Оскорбление органов и представителей иностранных государств», однако объявив при этом одновременно, что саму эту статью закона, оставшуюся от кайзеровских времен, правительство намерено упразднить к 2018 году. Многие удивлены, зачем же тогда допускать процесс по этой статье, которые уже забыли, когда и применялась в последний раз. Сейчас некоторые комментаторы советуют немецкому сатирику и его адвокату максимально затягивать судебный процесс, если он начнется, и, пройдя по всем инстанциям, дотянуть до отмены закона. 2 года для немецких судов – срок вполне нормальный. Говорит Антон Хофрайтер, глава фракции партии «Зеленых» в Бундестаге. Госпожа Меркель сама виновата в этой дилемме, так как она намеренно политизировала этот случай, вмешавшись в него. И теперь уже поздно говорить, что это просто дело юстиции. Зная, как Эрдоган вытирает в Турции ноги о права человека и о свободу прессы, политический ответ из Германии мог быть, по моему мнению, только один – что правительство с полной ясностью отклоняет иск Эрдогана. А теперь, так как госпожа Меркель сама политизировала этот случай, то после ее разрешения открыть следствие она должна считаться с тем, что услышит обвинение в умиротворении диктатора и пресмыкательстве перед авторитарным турецким властителем. Генеральный секретарь партии Ангелы Меркель «Христианско-демократический союз» Петер Таубер попытался защитить свою шефиню. «Наше правительство ни перед кем не пресмыкается. У нас правовое государство. И у нас в Германии есть очень хорошая традиция критики в адрес людей политики, в том числе и сатирической критики, как есть и традиция восприятия этой критики. Эта традиция базируется на свободе мнений, и это прекрасно. Многие немецкие политики привыкли к разным уколам самолюбия, и многие научились даже набирать очки, смеясь публично над собой. Но в правовом государстве мы должны соблюдать все установленные правила и все действующие законы. Один из них гласит: оскорбление глав иностранных государств является преступлением. И мы не можем просто сказать, что у нас есть такой закон, но нам он не интересен. И закон этот применим по отношению к любому критикуемому у нас главе любого государства. Было ли в конкретной критике оскорбление, это должны решать независимые суды. Поэтому я советовал бы всем успокоиться по поводу этой истории и не нагнетать страсти. И все же Ангелу Меркель критикуют в прессе и в обществе за это противоречивое решение, принятое, как считают некоторые, в угоду Эрдогану, на встречу, с которым Меркель полетит 23 апреля. Полетит вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском, чтобы решать проблемы с беженцами. Эти европейские проблемы без Эрдогана, с которым заключен договор, разрешить невозможно. Вот и пришлось Ангеле Меркель, как считают некоторые, выкручиваться. Сказать Эрдогану, что для немецких политиков высмеивание их и сравнение черт знает с кем – обычное дело, она не решилась. Рейтинг же ее после этой истории дополнительно понизился. Но дело тут, конечно же, в самом тексте. Что же было на самом деле? Немецкий сатирик, критикуя обращение Эрдогана со СМИ в Турции, где турецкий президент затыкает прессе рот, запрещает статьи и так далее, разыграл в эфире маленький спектакль, как бы симпровизировав на тему, что является недопустимым в СМИ по отношению к высшим должностным лицам. Там в этой импровизации, которую он так и назвал «оскорбительный стих» и заранее сказал, что такое в Германии запрещено и может быть наказано по закону, в отличие от критики реальных действий и поступков политика, включая критику сатирического и юмористического толка. В оскорбительном стихе Бёмермана и правда звучат грубые, унижающие Эрдогана псевдоутверждения, вполне в духе письма запорожцев турецкому султану, но под соусом «вот так вот говорить нельзя, да?» То есть артист говорил, что это не его мнение, а его импровизация, и что это на самом деле, в отличие от критики политики Эрдогана, может быть воспринято как оскорбление. Он как бы приводил пример, но турецкий президент оскорбился не на шутку. Вот эта запись.
Sack doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident?
Начав свой оскорбительный стих с обвинения Эрдогана в глупости и трусости и продолжив описанием якобы исходящего от него отвратительного запаха, сатирик в грубой форме описывает сексуальную жизнь турецкого президента, а также упоминает оплеухи, которые, по его словам, Эрдоган раздает курдам и христианам. Бёмерман в непристойных выражениях поднимает на смех все, вплоть до анатомии Эрдогана, не переставая в промежутках напоминать «вот так говорить о президенте нельзя, это было бы оскорблением». И в кодексе законов есть соответствующая статья. В самом конце, когда раздаются аплодисменты, Ян Бёмерман успевает крикнуть: «Не аплодировать нельзя!»
Das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Und das darf man, also das dürfte man jetzt in Deutschland unter aller Kajüte. Hey, hey, hey! Nicht dazu.
Понятно, что это абракадабра не говорилось и не утверждалось всерьез. Это было намеренным доведением до абсурда. Но Эрдоган принял все за чистую монету и оскорбился. Перед нами две традиции, две культуры, два мировоззрения. Ведь не подавала же сама Ангела Меркель в суд на польских журналистов, изображавших ее в нацистской форме, турецкий президент на всякий случай вчинил иск за оскорбление и как частное лицо. Выпад Бёмермана, напомню, был сделан в контексте обсуждения наступления на свободу прессы в Турции. Пока же тема «Где заканчивается в свободной стране свобода слова» живо обсуждается. Говорит еще один соратник Меркель по партии, депутат Европарламента Эльмар Бок.
Auch die Bundeskanzlerin muss das Recht haben.
Канцлер, как любой человек, имеет право находить стихотворение плохим, даже если оно другим нравится. И в этом Ангела Меркель выступила не за Эрдогана или Бёмермана, а просто поставила под сомнение качество стихотворения. Иметь свое мнение на сей счет позволено любому гражданину, в том числе и канцлеру. Прокуратура уже занялась этим случаем. Я верю объяснению Бёмермана, что это хотя и оскорбительное стихотворение, но это не его мысли и не его мнение. Я убежден, что в намерении оскорбить Эрдогана Бёмермана обвинить нельзя. Я верю в мудрость нашей судебной системы и уверен, что не будет никакого осуждения Бёмермана в этом случае. Это и надо объяснить и господину Эрдогану. Лично я был бы категорически против решения в пользу и в духе Эрдогана, хотя он, конечно, также имеет право на защиту репутации и личности. Ангела Меркель все же подала личный пример Эрдогану. В эти же дни популярный в Германии сатирик, 80-летний Дитер Хайервордан, сочинил о канцлере веселую песенку, где, критикуя ее за всегдашнюю тактику компромиссов и готовность переменить позицию на противоположную, напомнил об ее пионерском детстве в ГДР и постоянной готовности произнести «всегда готов», по-немецки «immer bereit», в том числе и в истории с сатириком Бёмерманом и оскорбленным Эрдоганом.
Sie ist kein großer Pionier. Oben da steht nur der Deal mit dir. Wen du nicht willst, treffen ihre Verbote. Und wen sie nicht will, komm zurück auf die Boote. Ganz einfach, Augen zu vorm Leid. Zu allem immer bereit.
Но Ангела Меркель, конечно же, не будет подавать на Халлервордена в суд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На этом программа «Время свободы». Интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала Светлана Павлова. Итоги сегодняшнего информационного дня в 8 часов вечера подведет моя коллега Ирина Лагунина. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.